В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Предвыборные страсти. Представители нацдвижения обвинили СГБ в провокациях. Другие оппозиционеры тоже жалуются.
На все обвинения незамедлительно должны отреагировать правоохранительные органы, в том числе и СГБ. В противном случае мы увидим, что власти искусственно нагнетают ситуацию перед выборами.
Информация о расследовании убийства Инала Джабиева будет и дальше предаваться огласке, заявил депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Санакоев.
Генеральный прокурор не имеет права пересматривать полномочия депутата и не ему решать, отвечать на мой запрос или нет, и кому пересылать ответ.
Удочка – место рыбы. Многодетным семьям в абхазских селах раздали семена однолетников, чтобы они могли сами вырастить урожай. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из берлинской клиники Шарите. В сообщении клиники говорится, что состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в Шарите 32 дня, из них 24 находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже, говорится в сообщении клиники. Накануне французская газета «Люмон» сообщила со ссылкой на собственные источники, что в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном 14 сентября Владимир Путин допустил, что Навальный мог сам принять яд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французская газета, мягко говоря, не точна в формулировках.
Смотрите, тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и справедливости ради, вряд ли она могла быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со средствами массовой информации с записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так.
Заявил пресс-секретарь России, Дмитрий Песков. Александр Лукашенко тайно от широкой общественности вступил в должность президента во Дворце независимости в Минске. На ней присутствовали несколько сот человек, в основном чиновники, депутаты, руководители СМИ. Сам Лукашенко назвал день инаугурации днем убедительной победы.
День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы. Убедительный и судьбоносный. Мы не просто выбирали президента страны. Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.
Ну а бывший кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская назвала прошедшую инаугурацию Лукашенко фарсом, подчеркнув, что именно она является единственным лидером, который избран белорусским народом.
Сегодня, в тайне от народа, Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Это так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.
Ряд стран Евросоюза также отреагировали на тайную церемонию инаугурации в Минске. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт, Берлин не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси, поскольку ему недостает демократической легитимности. Цитата, прошедшие выборы не соответствовали даже минимальным демократическим критериям. Они не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому никто сейчас не может признать результатов этого голосования, сказал Зайберт. По его словам, тот факт, что церемонию инаугурации инаугурации готовили тайно и провели без ведома широкой общественности, сам по себе о многом говорит.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о переносе сроков саммита ЕС, запланированного на ближайший четверг и пятницу, на 1 и 2 октября. Это вызвано вынужденным временным уходом Мишеля на карантин в связи с его недавним общением с инфицированным сотрудником службы безопасности. На саммите теперь уже 1 и 2 октября планируется рассмотреть ряд важных вопросов, в том числе Брекзит, изменение климата, нарастающую напряженность между Грецией и Турцией вокруг добычи энергоносителей в восточной части Средиземья. Моря. В повестке дня и принятие санкций против режима Александра Лукашенко. Шарль Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, провел часть минувшей недели, занимаясь челночной дипломатией из-за обострения ситуации в Восточном Средиземноморье. Он вел переговоры в Турции, на Кипре, в Афинах и посетил греческий остров Лесбос, где находятся лагеря мигрантов, пытающихся перебраться в Европу. Глава МИД Германии также ушел на карантин. Тест Хайка Масса на коронавирус показал отрицательный результат. Однако ранее инфекция была выявлена у сотрудника службы его охраны, сообщает Deutsche Welle. Из-за карантина главе МИД Германии пришлось отказаться от запланированной поездки в Иорданию. Как долго он должен находиться в карантине, пока неизвестно, отмечает агентство Рейтер. В настоящий момент МИД страны в сотрудничестве с органами здравоохранения выясняет, кто еще контактировал с зараженным и какие меры следует предпринять. Напомним, в марте на двухнедельный домашний карантин уходила и канцлер Германии Ангела Меркель. Это произошло после того, как выяснилось, что врач, делавший ей прививку от пневмококковой инфекции, был заражен коронавирусом.
Спасибо, с новостями была Нана Плиева. Оригинальный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. С каждым днем предвыборная политическая ситуация в Грузии накаляется все больше. Сегодня представители нацдвижения обвинили СГБ в провокациях. Другие оппозиционеры тоже жаловались на препоны, чинимые им в предвыборных агитациях. О вызовах, перед которыми стоит Грузия в связи с предстоящими выборами, говорили сегодня и американские дипломаты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что нацдвижение не намерено устраивать беспорядки и революцию на выборах, один из лидеров партии, депутат Тина Тимбо-Кучава, заявила после того, как обвинила СГБ в провокациях. По утверждению депутата, неустановленная ими личность связалась в эти дни с представителями партии в избирательных комиссиях и инструктировала их от имени партийных лидеров, как организовать беспорядки во время выборов.
Мы требуем установить, кто на самом деле пользуется этим телефонным номером, кто поручал осуществлять эти звонки о беспорядках и саботаже, потому что ЕНД, я это заявляю с полной ответственностью, так же, как и вся оппозиция, к этим выборам идем спокойно, потому что мы уверены в итогах этих выборов и сделаем все, чтобы эти выборы прошли по демократическим правилам игры.
Заявила Тина Букучава. Чем ближе выборы, тем чаще представители оппозиционных партий жалуются на притеснение своих избирателей со стороны правящей партии СГБ и не только. Лица, пока не установленные следствием, за последнее время успели закидать камнями и нанести урон офисам предвыборных штабов мажоритарных кандидатов от нацдвижения в Тбилиси, в Горе, Больниси. Ультрарадикальный грузинский марш устраивал пикеты перед избирательным штабом ЛЕЛО. Срываются или замазываются плакаты кандидатов и других оппозиционных партий. Сложившая ситуация заставила сегодня мажоритарного кандидата ЛЕЛО Левана Коберидзе заявить следующее.
На все обвинения незамедлительно должны отреагировать правоохранительные органы, в том числе и СГБ. В противном случае мы увидим, что власти искусственно нагнетают ситуацию перед выборами. Они, вероятно, рассчитывают на то, что из-за коронавируса в Грузии приедут мало наблюдателей, и это позволит им проводить насильственную политику.
То, что после коронавируса для грузинских властей главным тестом станут предстоящие выборы, отмечают в своем письме три бывших посла США в Грузии. Кеннет Яловиц, Джон Тефт и Уильям Кортни обнародовали совместное письмо на National Interest с околовком «Грузия от коронавируса к критическому тесту на демократию».
Грузия успешно справилась со вспышкой коронавируса, но теперь должна выполнить задачу по проведению свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов 31 октября. октября и преодолению экономических последствий пандемии.
Отмечают дипломаты. Они выражают обеспокоенность по поводу того, что в Конгрессе планируют заблокировать 15% помощи США, если Тбилиси не укрепит демократические институты, не сделает больше для борьбы с коррупцией и не защитит иностранный бизнес в Грузии. В письме дипломатов подняты все те вопросы, из-за которых ранее американские конгрессмены жестко критиковали представителей грузинской мечты в адресованных к ним письмах. Грузинские наблюдатели и оппоненты власти обратили внимание на то, что ранее никогда американские дипломаты, бывшие послы, не делали таких совместных заявлений. Эти обращения они расценили как важное доказательство того, что действия правящей партии вызывают серьезные опасения в Вашингтоне. То, что власти США пристально наблюдают за предвыборной ситуацией в Грузии и придают этому большое значение, подтвердила сегодня и посол США в Грузии Келли Дегнан. Оценивая предвыборную ситуацию, она отметила, что в целом у нее повышенный политический градус. Американский дипломат надеется, что политические партии будут следовать правилам поведения, которые недавно выработали для себя и подписали соответствующий документ.
Будет жаль, если будут зафиксированы такие факты, как запугивание избирателей, злоупотребление административными ресурсами. Некоторые организации уже заявили об этих фактах. Очень важно, чтобы эти выборы были справедливыми, прозрачными и свободными. Это очень важно для страны.
Заявила посол Келли Дегнан грузинским журналистам. Оппозиция и немалое количество наблюдателей заявления американских дипломатов называют предупреждением для грузинских властей о том, что за нарушениями в ходе выборов последует жесткая реакция западного партнера. В течение дня представители грузинской мечты не комментировали заявления американских послов. Ранее они неоднократно заверяли западных партнеров, что выборы пройдут с соблюдением всех демократических принципов. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. За последние сутки в Грузии выявили 227 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это очередной антирекорд. Скончались два человека. В оппозиции считают, что система здравоохранения не справляется с управлением ситуацией и может дать сбой. Власти заверяют, что все под контролем. Тему продолжит Анастасия Славинская.
За последние сутки скончались двое. Это 70-летний мужчина, который был онкобольным. В начале сентября он вылечился от COVID-19, но, как говорят медики, скончался от тяжелых сопутствующих заболеваний. А также 76-летний пациент из Батуми. О том, что у мужчины был коронавирус, стало известно только после его смерти. 22 сентября около часа ночи его в температурный центр доставила бригада скорой помощи. Диагноз – острая дыхательная недостаточность. У него был жар. Был взят образец для теста. Отправлен в лабораторию, и результаты стали известны сегодня утром, после кончины пациента. Сказала Нона Эпадзе, замдиректора Центра общественного здоровья Аджари. Регионом антирекордсменом все еще остается Аджари. Из 227 новых случаев 165 выявили там. Количество проведенных за последние сутки тестов более 8 тысяч. В оппозиции считают, что система здравоохранения уже не справляется должным образом с ситуацией. И опасаются, что дальше будет еще хуже. Больницы не смогут принять всех пациентов, говорит один из лидеров политической партии «Стратегия» Агмашинебели, специалист по вопросам здравоохранения Серго Чехладзе.
Система здравоохранения находится на грани коллапса. Есть два механизма, с помощью которых мы можем справиться с коронавирусной инфекцией. Это своевременное выявление случаев и своевременное лечение. По обоим направлениям у нас серьезные провалы. Мы видим, какой хаос происходит с тестами. Люди часто не получают результатов в течение 3-4 дней из-за того, что менеджмент не налажен. Очень важно, в то же время подозрительно, что уровень тестирование снижается вместо того, чтобы возрастать. Появляются серьезные вопросы по поводу самих тестов, потому что в начале месяца нам заявили, что в запасе было 120 тысяч, которые, если посчитать, уже фактически должны были закончиться.
В Минздраве заявили, что 500 тысяч тестов уже были закуплены и еще столько же будет доставлено в страну в будущем. По словам замминистра Тамар Габуня, в среднем в Грузии сейчас ежедневно выявляется 188 8 случаев. Это означает, что страна остается в зеленой зоне. Далее следуют желтая и оранжевая зоны, 300 и 600 случаев в сутки соответственно. Красная зона – это более 700 случаев в день. Именно от этих показателей, как говорит Тамар Габуня, и зависит количество тестирований. В Минздраве настаивают, ситуация полностью находится под контролем, и риска того, что больницы не смогут принимать больных, нуждающихся в помощи, нет. Известно, что число тяжелых случаев от общего количества заболевших 20%, и наш опыт также подтверждает это. Лечить остальных инфицированных можно за пределами госпиталей. Соответствующий ресурс в стране однозначно есть. Дефицита в койках нет. Поэтому наша стратегия направлена на то, чтобы усилить сервис ухода на дому. Сказала Тамар Габуня. Общее число выявленных в Грузии случаев инфицирования коронавирусом – 4140. Скончались 25 человек, а вылечились 1643. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Информация о расследовании убийства Инала Джабиева будет и дальше предаваться огласке, в том числе и мной, заявил в интервью «Эхо Кавказа» депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Санакоев. Так он ответил на обвинение генпрокурора в разглашении тайны следствия. Ранее Урузмак Джагаев направил спикеру парламента Алану Татаеву открытое обращение, в котором заявил о недопустимости публикации в социальных сетях ответов прокуратуры на депутатские запросы. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Открытое обращение генерального прокурора к спикеру югостинского парламента Алану Тадаеву – это своеобразный ответ Урузмага Джагаева на материал «Эхо Кавказа» с говорящим заголовком «Генпрокурор запутался в показаниях». В этом материале Давид Санакоев указал, что генеральная прокуратура на его депутатский запрос о времени и обстоятельствах задержания подозреваемых по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Нанеева противоречит аналогичным ответам на запросы в Схинвальский городской суд и свидетельствам домочадцев о задержании молодых людей. Все указывало на то, что генпрокурор лукавил по поводу самого факта задержания. Трое парней фактически были похищены без санкций суда и незаконно удерживались почти неделю. Все это время их пытали, одного из подозреваемых Инала Джабиева на допросах замучили до смерти. У другого Николая Схавребова из-за пыток отнялись ноги. Иными словами, огласке были преданы доказательства нарушений прав подозреваемых. В ответ генпрокурор написал открытое письмо спикеру парламента Алану Тадаеву, в котором обвинил Давида Санакоева в недопустимом вмешательстве и причинении вреда интересам предварительного следствия. Чтобы исключить подобный ущерб, генпрокурор намерен впредь направлять ответы на депутатские запросы председателю парламента с пометкой для служебного пользования. Цитирую, в целях предотвращения их использования во вред интересам предварительного следствия и в целом интересов общества и государства. Конец цитаты. Давид Санков считает, что упреки Урузмага Джагаева явно притянуты. Очевидно, что они продиктованы не столько обеспокоенностью по поводу соблюдения законности, сколько желанием скрыть факты злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, защитить систему от еще больше репутационных потерь, говорит Давид Санакоев.
Несмотря на то, что президент обещал, что следствие будет открытым, мы не видим освещения хода расследования ни на сайте прокуратуры, ни в средствах массовой информации. И то, что генеральный прокурор пытается показать, что я нарушаю закон, тем, что распространяю информацию, которую получаю вследствие своих запросов, это некорректно с его стороны, это незаконно, потому что та информация, которую получаю я, она касается нарушений прав человека, прав участников расследования. Согласно процессуального кодекса, оно не может быть тайное следствие. Все запросы, которые я сделал на основании закона о статусе депутата. И генеральный прокурор не имеет права пересматривать полномочия депутата. И не ему решать, отвечать на мой запрос или нет, и кому пересылать ответ. Та информация, которая может быть распространена, она будет распространяться, в том числе и мной. Чтобы люди были осведомлены о том, чем занимаются в данном расследовании компетентные органы, так скажем.
По словам Давида Санакоева, депутаты пока не успели почувствовать, как повлияло заявление генпрокурора на готовность правоохранительных органов сотрудничать с депутатами, отвечать на их запросы. Возможно, это прояснится в ближайшие дни. На прошлой неделе 14 депутатов направили коллективный запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проинформировать их о ходе расследования. По мнению югосетинского журналиста Анны Чочеевой, из обращения генпрокурора складывается впечатление, что он не до конца осознает сложившуюся в республике ситуацию. В Южной Осетии разразился политический кризис, именно как следствие произвола со стороны правоохранительной системы. Недовольство в обществе зрели давно, просто убийство Инала Джабиева стало их детонатором, говорит Анна Чочеева.
Поэтому неуместно в отношении убийства Инала Джабиева говорить о тайне следствия. Общество требует расследования открытого именно из-за того, что оно перестало доверять не только правоохранительным структурам, но уже и президенту даже. Когда митинги все проходили и так далее, там уже звучал лозунг «в отставку президента». То есть это говорит о том, что вообще к власти недоверие полнейшее. Поэтому он выбрал не то дело, где надо говорить о тайне следствия. Наоборот, в его интересах бы было максимально открыто говорить об этом деле.
Вы считаете, что открытое расследование одного уголовного дела может восстановить доверие со стороны общества?
Поскольку кризис системный, то я даже не знаю, будет ли восстановлено доверие. Я сомневаюсь в этом, потому что уже столько было сделано для того, чтобы люди не доверяли.
Это была югосетинский журналист Анна Чочева. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Обновленный Трудовой кодекс Грузии одобрен всеми комитетами парламента и скоро будет представлен на утверждение пленарной сессии. Профильные НПО обращают внимание на увеличение полномочий трудовой инспекции, что, по их мнению, снизит число несчастных случаев на рабочих местах. В новшествах трудового законодательства разбирался Ираклий Рагвелидзе.
По словам директора программы социальной политики НПО «Центр обучения и мониторинга прав человека» Кутовей Ристави, в целом ситуация в стране с охраной труда остается тревожной. Годы правления нацдвижения трудовая инспекция была упразднена, институт заново стал функционировать с 2018 года, и это привело к снижению количества травм и смертей в 2019 году, считает специалист. Однако в работе службы остается один серьезный изъян. Она не имеет права входить на предприятие без санкции суда. Именно это, по словам эксперта, не позволило превратить службу в эффективный механизм.
Один из главных механизмов профилактики состоит в том, что инспекция должна иметь право входить на предприятие в любое время дня и ночи и активно проводить мониторинг. Это будет способствовать формированию владельцев и сотрудников культуры безопасности. В первую очередь, это ответственность работодателя, но сотрудники также должны соблюдать правила.
Летом 2018 года за 3 месяца 10 человек погибли в результате 2 взрывов на шахте Ткибули. Немецкая компания, которую пригласили изучить ситуацию на предприятии, за несколько месяцев подготовила соответствующий отчет, рекомендовала усилить механизмы безопасности, однако ситуация по-прежнему остается сложной. Сотрудники горнодобывающей промышленности продолжают работать в нечеловеческих условиях, утверждает Кутовей Ристави.
Эта сфера для властей традиционно остается священной коровой. То есть они говорят, что труд этих людей необходим для повышения благосостояния всей страны. Это места, где жизнь целых городов и регионов связана с одним производством. И государство не особо заботится о диверсификации там рынка труда, который не имеет отношения к этим ведущим отраслям. Это, в свою очередь, ослабляет переговорные возможности рабочих. В реальности государство не могло предпринять решительных шагов в сфере защиты рабочих, потому что очень трепетно относилось к интересам инвесторов. По сути, государство оставалась своего рода заложником, потому что опасалась, что нарушение производственного цикла предприятия приведет к социальной катастрофе в этом городе и регионе. Изменения призваны устранить этот изъян.
По словам Коте Эристави, согласно законодательству, штат трудовой инспекции должен увеличиться, и в ближайшие недели количество инспекторов должно быть доведено до 100. Впрочем, поправки понравились не всем. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Утара Кахидзе, усиление инспекции труда увеличивает давление на работодателей, и таким образом, с одной стороны, люди потеряют работу, а с другой стороны, новые правила препятствуют созданию новых рабочих мест. Согласно нововведениям, на предприятиях с особым режимом работы, где трудовой процесс предусматривает непрерывный режим более 8 часов, нормированное рабочее время не должно превышать 48 часов в неделю. Также проектом регулируется режим работы несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. В частности, продолжительность рабочего времени в этом возрасте не должна превышать 36 часов в неделю и 6 часов в день. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» в номере, посвященном 30-летию провозглашения республики, публикует воспоминания свидетелей и участников событий начала 90-х. Среди них и Геннадий Кокоев, депутат первого созыва Верховного Совета. Он рассказал и о давлении на лидеров того времени, и о том, как электроэнергию, подаваемую из Грузии, вновь отключили, и решение принималось в свете свечей и керосиновых ламп. Независимый путь развития при тесном сотрудничестве и партнерстве с нашим стратегическим партнером Российской Федерации. Так видели будущие участники тех событий, говорит Геннадий Кокоев. По его мнению, за 12 лет со дня признания республика не воспользовалась тысячами возможностями. Республика вступает в пору своей зрелости, а значит, все потрясения, которые снисходительно можно было списать на молодость, отныне могут рассматриваться как проявление несостоятельности. А ведь вовсе не к этому мы стремились 30 лет назад, когда противостояли фактически всему миру, отстаивая право на свободу и национальную независимость, цитирует Кокоева «Республика». Блогер Алан Парастаев пишет о политическом затише в республике в праздничные дни. «No news не есть good news», пишет блогер в заголовке и поясняет, что тишина – это его напрягает. Вполне возможно, что противоборствующие стороны выговорились, высказались, выпалили свои обвинения и критику, и теперь вот разрабатывают новые действия, их тактику и стратегию. Идет, как мне кажется, перегруппировка сил, кто с кем выступит на следующем этапе. Но, на мой взгляд, власти сейчас надо делать не совсем это, или даже совсем не это, то есть не готовиться дать бой, занимаясь перегруппировками и набором бойцов, и сбором сторонников, размышляет Парастаев. Он считает, что гораздо продуктивнее со стороны властей была бы попытка изменить ситуацию. И тут же добавляет, что отставки раздражающих общество чиновников будет уже недостаточно. Нужны изменения в системе. Нужен шаг со стороны власти, который приведет не к восстановлению статус-кво, а установлению новых отношений общества-президент. Как это сделать, честно скажу, даже не представляю. Но есть же специалисты в этой области и высокого класса в России. Кремль явно поддерживал Анатолия Ильича на выборных этапах. Надо поддержать и на этапах кризисных, пишет блогер. Газета «Южная Осетия» пишет о перспективе производства каркасных жилых домов на предприятии «Электровибромашина». Первый домик мы сделали в прошлом году по поручению президента Анатолия Бибилова для погорельцев из села Тбет. С тех пор мы начали получать заказы от частных лиц и от организаций, сказал директор завода Тамаз Бестаев. По его словам, эти дома производятся только год, но быстро набирают популярность. Издание предлагает использовать эту возможность для решения проблем беженцев, которые почти 30 лет проживают в коллективных центрах. Руководство Комитета по миграционной политике республики предложило идею построить отдельный поселок беженцам на рассмотрение в первую инвестпрограмму почти 10 лет назад. Но рациональное и хорошее предложение не было внесено в инвестпрограмму по непонятным причинам. В этой связи есть смысл именно сейчас реанимировать предложение и выделить средства на строительство беженцам и вынужденным переселенцам каркасных домов, предлагает считает Южная Осетия. За 500 тысяч рублей, считает автор, можно возвести стандартный дом, а уже потом, по мере возможностей, новоселы сами могут добавить квадратные метры, пристроив к жилью дополнительную площадь. Государство, конечно, обязано создавать таким категориям граждан условия и оказывать помощь, и строительство каркасных домов станет именно такой помощью. В этом случае государство выполнит свои обязательства, а дальше пусть сами граждане стараются улучшить условия жизни. Пора избавляться от социального иждивенчества, пишет газета. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Нана Плиева.
В Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 59-го года рождения, поступивший на скорой помощи в реанимационное отделение Республиканской больницы поздним вечером 19 сентября в крайнем тяжелом состоянии. Мужчина была выявлена двусторонняя пневмония с тяжелым поражением легких. Утром 20 сентября пациент был транспортирован в Гудаутский госпиталь. Несмотря на интенсивную терапию подключения к КВЛ, сегодня утром он скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания, но до вызова бригады скорой помощи он несколько дней лечился на дому. Это 8-й летальный случай с начала распространения коронавируса в Абхазии. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус было проведено у 197 граждан. COVID-19 подтвержден у 62 из них. Новый антирекорд победы в Грузии. В стране от коронавируса умер 25-й пациент. С 20 сентября скончались уже 6 человек. За последние сутки в Грузии выявлено 227 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный суточный прирост за все время пандемии. Занятия в школах могут быть отменены еще на 2 недели. Если число инфицированных в ближайшие дни превысит 200 в день, такую возможность на днях не исключил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Царцвадзе, который координирует работу всех ковид-центров страны. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с 15 сентября в 8 крупных городах Грузии обучение в школах проходит дистанционно. Учебный процесс в классах планируется начать 1 октября. Экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзамба заявил о создании новой общественно-политической платформы, с целью которой является, цитата, «объединение здоровых сил страны, защита национальных интересов и определение путей развития государства», конец цитаты. В обращении Ардзамба указывает, что спустя 6 месяцев после президентских выборов он и его сторонники не видят последовательных и логически выстроенных действий со стороны властей. Цитата, говоря простым языком, «мы не понимаем, что делает руководство сегодня и планируют на завтра», сказано в обращении. В офисе компании «Черноморэнерго» сегодня обсудили ситуацию в абхазском энергетическом секторе и тему майнинга криптовалют. В совещании приняла участие и министр экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристина Азган. Она отметила, что фактически прирост потребления электроэнергии с 2016 года составил порядка 30% и указала, что в Абхазию было ввезено майнинг-оборудование на сумму более 80 миллионов рублей. Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», абхазские власти отменили введенный в конце 2018 года запрет на деятельность по добыче криптовалют, а также временно запретили ввоз майнинг-оборудования. Цитата, «перед нами стоят 2 основные задачи – экономия электроэнергии и улучшение технического состояния. Сейчас потери электроэнергии составляют около 40%, и она просто уходит в землю. Такую роскошь мы себе позволять больше не можем», – сказала Кристина Азган. Новый чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Грузии Файгули вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Грузии Давиду Залкаляни. Об этом сообщили во внешнем политическом ведомстве страны.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 300 семей из разных сел самопровозглашенной Республики Абхазия получили этой весной семена для посадок однолетних культур, которые им предоставила благотворительная организация «Киараз». Осень – традиционное время подведения сельскохозяйственных итогов. Как распорядились помощью граждане, выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лолита Чукурая живет в селе Дурипш Гудаутского района, работает санитаркой в Гудаутском роддоме и вместе с мужем воспитывает 5 детей. Из выделенных семян семья вырастила хороший урожай овощей и заготовила семена на следующий год.
Огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, картошку 100 килограмм выдали. Очень много чего они нам дали, но мы на продажу не делали. Мы сделали для дома. Кушали, дети, закрутки, и все я вот такое сделаю. И на следующий год тоже оставила семена, чтобы посадить, уже чтобы не просить ни у кого. Но нам помогло, потому что покупать тоже каждый раз не можешь, хоть со своего огорода вытаскиваешь. Ведрами вытаскивали. Каждые 2-3 дня собирала, 5-6 ведер вытаскивала помидоры, огурцы, закрывала закрутки, полный подвал закруток сделала. Правда, ничего не продали. Просто кушать и закрутки. Я довольна очень.
В условиях пандемии все в той или иной мере испытывают трудности, но многодетным семьям сложнее всего. Один из учредителей общественной благотворительной организации «Киараз» Кадыр Аргун рассказал, что у них в базе данных около 400 малообеспеченных семей. Несколько лет они собирали средства и развозили им продукты, но потом решили помочь этим семьям прокормить себя самостоятельно. Так родилась идея закупить семенной материал овощных культур и раздать сельчанам.
На протяжении 2-3 лет работы мы раздавали продукты. Мы убедились, что нужно крестьянину помочь. То есть не давать ему продукцию саму, а дать ему удочку, чтобы он самостоятельно уже плавал. Третий год наша организация на программном уровне работает в направлении сельского хозяйства. В том году мы запустили несколько мероприятий. Это приобретение картофельных семян для наших подопечных. Мы изначально не ставили для себя задачу, чтобы они выходили на рынок, но хотя бы посмотреть, чтобы они прокормили свои семьи. То есть, где мы раздавали по 100, по 200 килограмм, был довольно хороший урожай, 700, 800, да, и были где-то тонны урожая. Мы радовались, что большие семьи, где много детей, обеспечили себя на целый год продуктами. То есть, это некая продовольственная безопасность для каждой семьи.
По словам Кадыра, 300 семей получили семена овощных культур 20 наименований.
В этом году мы в рамках нашего проекта подготовили семьи тех людей, которые имеют участки. И мы раздали семена порядка 20 наименований. Это огурцы, помидоры, перец, баклажаны, зелень. Для нас важно было посмотреть, насколько они все смогут обеспечить свои семьи. Когда вся информация собралась, семьи, которые готовы взять на себя эту ответственность, и мы уже, когда сделали закуп, обзванивали, они приезжали сюда. Были моменты, где мы развозили даже по районам. Мы охватили порядка 300 семей. То есть в семье по 5-6 человек, то есть мы порядка 1500-2000 человек обеспечили семенами и саженцами однолетних культур.
Мониторинг проекта показал, говорит Кадыр Аргун, что усилия не пропали даром и получен хороший урожай.
Первый выезд сделали по Чемчирскому району. У нас есть группа тех семей в WhatsApp, где они скидывают нам фотоотчет об той проделанной работе, где они получили урожай, собирают урожай даже вплоть до того, как они консервируют. И в дальнейшем мы будем этот проект продолжать по сельскому хозяйству. Если у нас будет ресурс, возможности, мы из всех этих семей будем выявлять более ответственных, которые грамотно подошли, и будем в дальнейшем уже масштабно помогать для того, чтобы он уже не только свою семью обеспечивал, но и обеспечивал наш крестьянский рынок.
Сам Кадыр тоже занимается сельским хозяйством и на собственном опыте знает, что работая на земле и не ленясь, можно обеспечить не только себя, свою семью, но и многих других людей. Однако для этого необходима поддержка государства, которой, к сожалению, нет.
Я как крестьянин могу дать свое видение, да, и положение дел в селе. Государство не подходит программно, то есть масштабно и на программном уровне, чтобы крестьянин обратился к государству и получил поддержку для реализации любого проекта. На сегодняшний день я это не видел. Я фактически уже третий год изучаю, мониторю, но я этого не замечал.
Люди обращаются к вам за помощью в вашу организацию, в Киарас, а обращаются ли они к органам местного управления вообще и какова реакция на местах?
Есть обращение к государственным органам. В последнее время, хотя да, сложное время и для государства, и для нас, и для всех, обращаются к государственным органам, районным, там, сельсоветам, и они автоматически, те главы, говорят, что обращайтесь в Киарас. Но, честно говоря, мы удивлены, потому что мы не обладаем таким ресурсом, как действующее государство. У нас в каждом районе есть МТС, где можно нашим гражданам предоставить эти услуги бесплатно.
Из вашего опыта, те люди, те семьи, которым помогаете вы, кто-нибудь из них получил такую помощь?
Мы мониторили, мы не слышали. Мы со своей стороны. У нас тоже ресурс не резиновый. С прошлого года то, что у нас остался резерв. Мы выбрали матерей-одиночек в селах. Порядка 10 семей, которые мы вспахали. И посадочный материал кукурузы у них был. Вспахали, помогли в этом плане.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Гармонизация социального и экономического пространства. Так назвала Россия свое предложение, которое она направила в Сухуми, как оказалось, еще в конце прошлого года. Внутри все то же. Приватизация энергетического сектора, продажа недвижимости, законодательство об НПО и иностранных агентах. Зачем это Москве? Зачем это самой самопровозглашенной республике? И является ли это тем предложением, от которого невозможно отказаться? За некруглым столом Вадим Дубнов говорит с абхазским блогером Изидой Чания и российским политологом Николаем Силаевым.
Как стало известно, из утечек, они подтверждаются из парламента, в конце прошлого года в Абхазии поступили предложения из Москвы по поводу так называемой гармонизации социального и экономического пространства, которое, в общем, и обсуждается с тех пор, в частности, и недвижимость, и энергетика, и вопрос гармонизации законодательства по поводу иностранных агентов. А, Николай, у меня первый вопрос к вам. Собственно говоря, зачем это нужно Москве?
Я полагаю, что информации, которая опубликована в последнее время и которая относится к содержанию переговоров между Россией и Абхазией, в общем, нет ничего нового. Потому что в той или иной форме эти предложения звучали раньше. Возможно, я бы предположил, не могу ни 100% оценить достоверность этой информации, возможно, они просто выражены в более системной форме, чем это было раньше.
Все время работы России с Абхазией, в общем, все-таки Москва исходила из, как мне казалось, из позиции о том, что Абхазия все-таки не Россия. Все-таки это несколько другое пространство, дружественное, очень лояльное, очень близкое, очень зависимое, но тем не менее Россия. Все-таки определенная степень свободы ей предоставлялась. Изменилась ли эта точка зрения? Почему вдруг речь зашла о фактическом вовлечении Абхазии в российское политическое пространство?
Нет, речь не идет о вовлечении в российское политическое пространство. Речь идет о гармонизации национальной среды, деловой среды, и не более того. То есть прежняя установка, о которой вы говорили, не изменилась, и, по-моему, нет повода, глядя на те материалы, которые сейчас опубликованы, говорить о том, что здесь что-то изменилось. Конечно, Абхазия – это независимое государство, конечно, это не России.
Изидор, в чем, собственно говоря, по-вашему, риски подобных предложений, то есть риски того, что эти предложения будут приняты?
Я бы все-таки начала немного с других вещей. Вот вы очень правильный вопрос Николаю задали, вы у него спросили, в чем тут интерес Москвы. Вот мне тоже все время интересно, какой интерес Абхазии в этом, и вообще, а какой интерес России вот во всем этом, этой гармонизации. О чьих интересах мы вообще говорим? О государственных интересах наших стран? Или мы говорим о каких-то бизнес-интересах людей, живущих в наших странах? Мне кажется, что вот в этом вопросе все очень сильно смешалось в кучу. Николай правильно сказал, что все эти вопросы пытались решить. И в 15-м, и в 16-м, и в 17-м годах их не удавалось решить. И если проанализировать ситуацию, которая возникала после этого, это всегда было ухудшение взаимоотношений, если можно так сказать, на бытовом уровне. То есть это антиабхазские настроения в России появлялись и антирусские появлялись настроения в Абхазии. Поэтому тут как бы к этому вопросу все-таки надо относиться очень аккуратно. Теперь, что касается моего несогласия с постановкой этого вопроса, я не могу сказать, что я категорически против там приватизации, инвестиций и всего вот гармонизации законодательств. Хотя я просто считаю, что прежде чем говорить о гармонизации абхазского законодательства с российским законодательством, абхазам важно было бы продумать гармонизацию своего законодательства, чтобы она отвечала интересам абхазского народа. По сути дела, я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, у нас нет законодательства, да, оно все в дырках, оно все не отвечает интересам нашего народа, оно переписано, иногда переписано совершенно непродуманно, совершенно глупо, да, и мы с этим постоянно сталкиваемся, и в судах сталкиваемся, и в бытовой жизни сталкиваемся. Поэтому я бы все-таки хотела сказать, что прежде чем ставить все вот эти вопросы, связанные с приватизацией, продажей недвижимости, надо прежде всего провести инвентаризацию Абхазии, надо, у меня нет никаких претензий к России, изучить потребности своих граждан. Вы понимаете, невозможно продавать иностранным гражданам жилье, в то время как у тебя какое-то большое количество граждан нуждается в этом жилье. То есть должны быть какие-то государственные программы. И потом я бы все-таки хотела еще подчеркнуть одну вещь, почему абхазы встают так категорически против всего этого. Мы не доверяем своей власти, мы подозреваем ее во многих очень вещах и подозреваем ее в том, что она коррумпирована. И вот эта степень недоверия не позволяет нам равнодушно относиться к этим вопросам. Тем более, что у нас был злополучный железнодорожный кредит. Когда его в 2010 году Багабж брал, он тоже обещал, что в результате этого Абхазия разбогатеет, что в результате этого нам будут приходить какие-то налоги. И мы знаем, что обещания властей, они гроша ломаного не стоят.
Николай, я хотел вам задать, я задам попозже свой вопрос, но я бы попросил вас сначала ответить на вопрос Изиды, потому что, в общем, он как бы действительно важен. Речь идет о приватизации энергообъектов, недвижимости.
Во-первых, бизнес, который может быть заинтересован в недвижимости, бизнес, который может быть заинтересован в энергообъектах, это разный бизнес. Mm-hmm. Что касается интересов. И об интересах удобно говорить как раз на примере и энергообъектов, и недвижимости. Есть ли у Абхазии, у абхазского бюджета или у абхазских компаний сейчас возможность модернизировать энергосистему страны? Нет. Значит, нужно привлекать инвестиции. Если привлекать инвестиции, то инвесторы должны получить какие-то гарантии. Приватизация энергообъектов – это один из способов дать эти гарантии. Я не вижу других вариантов модернизировать систему энергоснабжения Абхазии. Там навести порядок с платежами за электроэнергию. Там есть много задач, которые... навести порядок с утечками, с потерями в сетях. Что касается недвижимости. Действительно, в Абхазии много людей, которые нуждаются в жилье. Но за счет каких средств можно построить социальное жилье? Только если у вас есть масштабное коммерческое жилищное строительство. А для масштабного коммерческого жилищного строительства, да, нужно право собственности на недвижимость, в том числе для иностранных граждан. Я призываю просто смотреть на эти вещи с учетом тех реальных возможностей, которые есть у Абхазии, у бюджета Абхазии, компании в Абхазии. Страна нуждается в притоке инвестиций извне.
Для этого нужно создавать условия, под которые инвесторы могли бы прийти. И это государственный интерес, потому что экономический рост – это государственный интерес. И что касается властей, доверия к ним или недоверия, их предполагаемой коррумпированности и прочего, как мне кажется, проблема в этом и заключается, что некоторые абхазские политики, назовем это так, заняли примерно такую позицию. Вы нам платите и ни о чем не спрашиваете. Я не думаю, что это позиция, которая устраивает избирателей Абхазии. Точно так же, как она совершенно естественно не устраивает Россию, которая оказывает Абхазии экономическую помощь. И здесь тоже есть интерес избирателей и интерес государственный в том, чтобы подотчетность властей в Абхазии была больше, чем она есть сейчас.
Тогда еще раз прошу об унификации политического пространства, если мы говорим о некоммерческих организациях и деятельности иностранных агентов. Это зачем?
Это тема, которая последние уже лет 8 в России актуальна. Это тема, которая, я думаю, важна для абхазского политического класса. Каким образом исключить вмешательство извне в политический процесс? А ведь, в общем, законодательство об иностранных агентах направлено именно на это. Волит, например, придать более ясный статус, например, российским некоммерческим организациям, действующим в Абхазии, или абхазским некоммерческим организациям, действующим в России.
Изида, что вызывает больше раздражения в Абхазии в этих предложениях, по-вашему? Собственно говоря, то, как они делаются, их суть, или посягательство вот на тот самый политический климат, который в Абхазии все-таки был более или менее свободен?
Я думаю, что тут вообще-то и то, как делаются эти предложения, и настойчивость, с которой делаются эти предложения. И все понимают прекрасно, что это попытка выловить рыбу в мутной воде. Вот именно в этой ситуации в Абхазии. В этом сами мы виноваты. В этом как бы есть продавец, есть покупатель. Да? Покупатель пытается купить дешевле, продавец пытается продать дороже. Но в нашей ситуации как бы нет людей, которые внятно объяснят. Вот сейчас вот Николай Юрьевич тоже об этом говорит. И он как бы внятно не объясняет. Вот придут инвестиции, они нам помогут. Я бы хотела слышать цифры. Я бы хотела понимать, почему именно по такой цене собираются продавать? Это касается не только России. Когда наши объекты выставляют на приватизацию внутри страны, покупают наши местные жители, у меня тоже возникают вопросы. Мы же прекрасно понимаем, что эта продажа подгоняется под определенных лиц. И в этом очень серьезная проблема. А то, что вот невозможно восстановить энергосистему своими силами, ну, конечно, при таком подходе к своей стране, который мы ощущаем на протяжении многих лет от нашего руководства, конечно, невозможно восстановить будет ничего, потому что теневой бизнес, он получил очень большое распространение в Абхазии, да, и когда вот кто-то говорит, что невозможно свои энергетические линии самим восстановить, да, возможно, это было масса вариантов для восстановления. За все эти годы мы не смогли даже заставить потребителей платить за электричество. Были варианты уменьшить количество льготников или вообще убрать. То есть тут система настолько неправильно работает, что говорить о том, что Абхазия не может это сделать своими силами, ну, я не знаю, а Абхазия пробовала это сделать. Мне вот, знаете, немного неприятно, что я говорю, как бы вроде даже полемизирую на эти вопросы с Николаем Юрьевичем. Мне об этом говорить надо не с Силаевым. Мне об этом надо говорить с Бжани, с Анквабом, то есть со своим руководством, со своей страной, может, со спикером парламента. И может даже не мне говорить, а людям, которые разбираются в каких-то экономических и энергетических вопросах. Но самое главное, что для меня очень важно, что вот в результате вот такого вот продавливания вопросов, которые мы наблюдаем сегодня, взаимоотношения, конечно, между Абхазией и Россией на бытовом уровне, они не приобретают никаких положительных крас. Я понимаю, что где-то на каком-то уровне какой-нибудь президент на это согласился. Но для нас, для народа, это означает, что у нас
вынуждают это сделать.
Николай, вот как раз вот продолжаю эту тему. Все-таки в Абхазии во многом воспринимают эти инициативы и некой синхронизации и со сменой власти, которая прошла в начале года, и самое главное, с инициативами того же Прилепина, ну, Жириновского, ладно, и, главное, Константина Затулина, потому что все они, в общем, исходят из единой идеи о неминуемом вхождении Абхазии в состав России, потому что по-другому просто нельзя, а Затулин просто говорит, что Абхазия — это несостоявшийся проект. Мне трудно поверить, что это совпадение. А как вы считаете, насколько это синхронизировано?
Я думаю, что этот вопрос уместно задать Прилепину и Затулину. Я не знаю, чем они руководствуются, когда делают свои заявления. Я полагаю, что этот вопрос нужно задать Прилепину и Затулину. Я не знаю, чем они руководствуются, когда делают свои заявления, согласовывают ли они их с кем-либо.
Понятно. По-вашему, под этими инициативами, которые мы обсуждаем сегодня, нет вот этой прокладки идейной, о которой я вот сейчас сказал?
Конечно, есть.
Я полагаю, что нет, что речь не идет о каком-то изменении статуса Абхазии. Речь идет о гармонизации законодательства, речь идет о каких-то реформах, которые позволили бы на самом деле укрепить налоговую базу, укрепить доходы абхазского государства.
Николай Юрьевич, каким образом вот это укрепит налоговую базу в Абхазии? Вот у вас есть какая-то аналитика по этому поводу? Вы знаете, что вот идет 1 рубль, и на него мы получим 50 копеек? Или мы просто вот так вот говорим, как Багап сказал, железную дорогу, вот кредит возьмем и разбогатеем?
Кто еще не разбогател, беря кредиты? И в этом отношении, конечно, покойный Багапш ошибался. Но логика простая. Будут инвестиции, будет строительство недвижимости, будет экономический рост. Будут платежи за электроэнергию, будет модернизация сетей и всей энергетической инфраструктуры, будет экономический рост. Будет экономический рост, будет больше налогов.
Будет модернизация сетей, я вам продолжу, будет повышение цен на энергетику. Вы согласны со мной? Сегодня 40 копеек платим за электричество. То есть после модернизации сетей вы хотите сказать, что мы будем платить 40 копеек?
Я думаю, что в Абхазии будут платить столько за электроэнергию, сколько это будет экономически обосновано. В России, например, тарифы вполне подъемные.
Я вам скажу, у нас средняя зарплата, даже не средняя, это выше средней, 10 тысяч рублей. И поднять платежи такие, как в России, абхазские жители не могут. Немного разные ситуации, да?
Я всего лишь что сказал, что они будут экономически обоснованы.
А, Николай, увязывается ли в некую единую логику вот эти инициативы по Абхазии с теми последними шагами, которые мы наблюдаем по отношению к Грузии? А какие-то пути для грузинских политиков в Абхазии, я имею в виду последний визит Альянс Патриотов?
Я думаю, что и в том, что касается подходов к Грузии, и в том, что касается подходов к Абхазии, никаких переломов российской политики не произошло. Тот же самый курс на нормализацию отношений с Грузией был год назад и 2 года назад. Точно так же, как и раньше поднимался вопрос в российско-абхазских отношениях об энергосистеме, о недвижимости, о многих вещах. Но я не думаю, что такие тактические вещи, как поездка представителей Альянса Патриотов, увязаны с такими стратегическими вещами, как реформа законодательства в Абхазии.
Я говорю о логике вообще абхазских подходов и грузинских.
Ну, это две разные страны, и здесь две разные логики.
Изида, не заступаясь за Затулина, тем не менее, все-таки спрошу. Ну, вот действительно, он же говорит о несостоявшемся проекте, и очень многие говорят о том, что Абхазия все-таки пока как государство не получается, проект не выходит. Что, ну, действительно, откуда брать инвестиции, откуда брать какие-то ресурсы для этого проекта, как не из России? Вот попробую я задать вам вопрос, исходя из позиции адвоката дьявола.
Почему все время Россия заботиться о том, чтобы нам стало хорошо? Я хочу понять, какой интерес у России во всем это, во всех этих проектах. Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да? Но я не верю в том, что это вот сплошная благотворительность. Простите мне, как бы такой цинизм, да? У всех сторон должны быть какие-то интересы. И если мы говорим об интересах бизнеса, а мы сегодня говорим именно об интересах бизнеса. Там нету никакого государственного интереса. Потому что речь идет о бизнес-проектах. Ну, действительно, не состоялось пока. Я надеюсь, что состоимся, что не всегда у нас будет черная полоса. Когда-нибудь наступит серая. Потом, может быть, вдруг случится белая. Я абсолютно согласна с Затулиным во многих вопросах. Я с ним согласна. С нами очень большие проблемы, но это не значит, что нас сегодня надо надо вынуждать принимать проекты, которые, может быть, нам даже и выгодны. Я же еще раз объясняю, я не знаю, против я или не против продажи недвижимости и приватизации. Я не могу понять, какую выгоду Абхазия получит от таких проектов. Мне ее никто не проговорил. А нашей власти, как я не доверяла, так я и не доверяю.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Николай Силаев и Изида Чания. А сейчас в конце программы еще одна международная новость. Прокуратура Болгарии предъявила обвинение в шпионаже двум российским дипломатам. Однако расследование было приостановлено из-за их неприкосновенного статуса. Им предписано в течение 72 часов покинуть страну, сообщили в МИД страны болгарской службе «Радио Свобода». Дело возбудила специальная прокуратура по запросу контрразведывательной Национальной службы безопасности. Согласно материалам расследования, россияне с 2016 года собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и состоянии боеготовности техники. Они контактировали с гражданами Болгарии, имеющими доступ к информации военно-промышленного комплекса. В январе Болгария уже высылала двоих российских дипломатов по подозрению в шпионаже. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.